Ива Офелия. Арахнид. Ужасным друзьям и несносным возлюбленным давайте будем эгоистами вместе. Пролог. Перед глазами у меня стояла раскаленная до красна луна. Алые сосуды ритмично пульсировали, пока не замедлились, и кровь не стала черной. Глава первая. Отравительница. Настоящее время. Буффало, штат Нью-Йорк, Америка. Конденсат стекал каплями, пока я проводила пальцем линию по прохладному стеклу, обводя контур шпиля часовни на той стороне площади. На улице лег как сахарная пудра, свежий снег, приглушая краски укутанного им города. Экипажи врезались в нетронутую белизну, оставляя позади колеи цвета мокрой земли, пока весь этот снег не превратился в неминуемую слякоть. На фонограф встал новый цилиндр, и музыкальная шкатулка на столике у окна с треском ожила. Размеренный вальс был приятной мелодией для сурового дня. Царапанье иглы вернуло мое сознание обратно в комнату. Сзади на меня смотрел с широко раскрытыми глазами мужчина. Он напоминал детеныша летучей мыши, потного и дезориентированного, но вместо материнского соска в его разинутый рот был вставлен старый тряпичный кляп. Мужчина висел вниз головой. Лодыжки прикреплены к мясному крюку, а руки связаны и болтаются над ведром, как у оленя, приготовленного к обескровливанию. Мои пальцы обвили рукоять мясницкого ножа, лежащего на столе, который я содержала в идеальном порядке, и стали поглаживать ореховое дерево, пока я изучала клинок с обеих сторон. Краска слезла в том месте, где моя ладонь сжимала его снова и снова. Он верно служил мне для работы со свиньями и овцами, подойдет и для человека. Этот нож — лишь временная замена, пока остальные на заточке. Когда я нежно подняла его, ощущая, как рукоять удобно улеглась в моей руке, тишину прорезал глухой скрежет лезвия о деревянную столешницу. Мой гость заёрзал. Сквозь ткань в его рту прорвался сдавленный стон или два. Глаза пленника метались, останавливаясь на чем угодно, только не на мне. «Тш-ш-ш», успокоила я, приседая перед ним. Напряженный звук усталого плача, зов о том, чтобы кто-нибудь услышал. Он откинул голову к одному плечу, затем к другому, по направлению к открытой двери. Наклонившись к лицу мужчины так, что моя щека почти коснулась его, я посмотрела туда же. «Зовёшь призраков?» — прошептала, склонив голову на бок. Его глаза дико вспыхнули. Звук, мольба, приглушенные слова, которые я так никогда и не услышу сквозь его кляп. Я провела пальцем по его щеке, ощущая всю неровность кожи вплоть до мельчайших покалываний небритой щетины. Его глаза были налиты кровью, паутина черных сосудов, словно я только что ударила по куску незакаленного стекла. «Это займет всего мгновение», — заверила я. Возможно, это было жестоко — тянуть время, позволяя его сердцу так трепетать. Не существовало веской причины разрешать панике бродить точно фруктовому меду. Моя проблема состояла в том, что я просто не могла удержаться. Дразнить — это часть удовольствия, а сегодня я была в феноменальном настроении. Учитывая все обстоятельства, моя чуткость за последний год значительно улучшилась. Клинок сикача прочертил линию по горлу мужчины, разрывая трахею. Разрез мог бы получиться чище, будь у меня под рукой что-то острее. В этом заключалась моя ошибка — так долго откладывать заточку пил. Не было взвизга, не было крика, не было больше мольбы. Только бульканье, прежде чем взгляд пленника угас во тьме. Обсидиановая жидкость стекала в ведро ровной струей. Занятно, что сущность мужчины может быть сведена ко всего-то полутора литрам крови. Хотя изначально моя цель больше походила на истребление этих тварей, я осознала, что их рациональное использование важнее. Безусловно, они паразиты. Но относиться к останкам любого живого существа расточительно — это неуважение. Вайперы полезнее живые, чем мертвые. «У тебя есть яд?» — робко спросила девушка в дверях. «Мне на смену пора». «На столе». Я наблюдала, как ведро медленно наполняется жидкостью, что добралась уже до половины. «А в следующий раз можно держать их живыми подольше? Собрать больше крови за один раз?»
«Это значит, что кто-то должен быть здесь и следить за ними. Я слишком занята».
Я не против остаться и помочь как-нибудь вечером. У тебя же ночные смены в больнице. Я могу взять выходной? Эдит!» Я сузила глаза.
«Это все, что у меня сейчас есть. Хватит с тебя».
Горло Эдит дрогнуло, словно мои слова летели камнями в ее сторону. Сестринский халат на ней был уже отутюжен и надет, а лично выбранный белый головной платок скрывал почти всю голову и шею. Лишь несколько светлых завитков выбивались из-под ткани, обрамляя веснушчатое лицо. Фиби и я повстречали Эдит в аптеке, в новой, много лет назад. Она разыскивала простые снадобья для своих благотворительных визитов к старикам. Лишь сойдясь поближе, мы узнали, что она — юный вайпер, лет этак 50. Конечно, с учетом особенностей ее вида, Эдит нельзя было дать больше 25. А с ее скромной манерой одеваться, она и вовсе могла сойти за девочку. Мы и не ведали тогда, что она станет лишь первой из многих. «Прости». Я подошла ближе, обхватив ее лицо ладонями, словно пытаясь убедить не плакать. «Я добуду еще. Мы можем попросить девочек помочь. Я принесу домой стеклянную посуду, чтобы ты завтра взяла образцы с собой на работу. Договорились?»
«Договорились».
Она позволила себе робкую улыбку, и мое обещание немного снизило напряжение. Я похлопала ее по щеке и отпустила. Когда я обернулась, мужчина был уже почти цвета мела. Я приложила указательные и средние пальцы к его шее. Артерии не пульсировали. Моя дневная работа официально завершена. Я перелила кровь в янтарный стеклянный кувшин и убрала его в ледяной ларец в углу, потому что лучший способ хранить ее вдали от света и в прохладе, в целости и сохранности, пока она не будет готова к использованию. Я выяснила, что кровь вайперов мертва, потому она и черная. Однако химические вещества в ней очень даже живы и находятся в процессе ферментации. Как наступив на мертвую пчелу, можно все равно получить яд через ее жало, так и с кровью вайперов. Безопасность при обращении с подобными токсинами крайне важна. Небо поблекло почти так же быстро, как труп на льду. Дневной посмертный холод вытянул остатки тепла, уступая место ночи. К этому часу большинство уже благополучно сидели по домам, целовали жен и детей и уплетали сытный ужин прямо с плиты, дабы противостоять грядущему мрачному вечеру. Я вскочила на своего скакуна. Лишний вес не заставил его и ухом шевельнуть. Учитывая его размеры, я не была уверена, что хоть что-то способно его потревожить. Разорвись рядом с ним мина, он лишь зевнул бы. Мой дымчатый жеребец был самым надежным мужчиной, какого я знала. Я назвала его «Конь». Знаю, некоторые могут подумать, насколько же ленивой надо быть, чтобы назвать коня конем. Правда в том, что у меня возникли трудности с выбором клички. Я не могла найти идеальный вариант. И просто в шутку стала называть жеребца «Конь». Потом это прижилось, и он начал откликаться. Это простое создание никогда не возражало. Поправив поводья, я щелкнула языком и направила коня вперед. Громоздкое тело жеребца двинулось с места, и он вышел на путь к дому. Грязная дорога была долгой, и вскоре вид очаровательного города сменился деревьями и тропой с изредка попадающимися вдоль нее домами. Наше скромное жилище возвышалось на небольшом холме, как раз перед тем, как дорога поворачивала за угол в темную лесистую чащу. Фермерский дом был идеей, которую мы с Фиби давно хотели попробовать. Дешевый и остро нуждающийся в ремонте, он, тем не менее, располагался в удобных 30 минутах езды от Буффало. Это было уютное поместье, утопающее в пасторальных пейзажах. Позади дома простиралось поле, окруженное кленами, пихтами и дубами. Идеальное место для погребения тел с целью естественного разложения. Достойный конец для недостойных мужчин. Весной поле расцветало дикими цветами, а трава оставалась высокой до тех пор, пока мороз не пригибал ее к земле перед зимой. Когда приходила осень, деревья вспыхивали самыми яркими оранжевыми и алыми оттенками. Точно мир полыхал, едва воздух начинал жечь щеки. То было напоминание. Береги свои мысли, оставляй в них лишь тепло. Ступени крыльца скрипели, особенно старательно третья, поскольку я так и не удосужилась заменить покоробившуюся доску. Дом был белым. Или, вернее, должен был быть белым. Облупившаяся краска поблекла и покрывала фасад пятнами. Угольно-черная окантовка вокруг ставни и перил крыльца выцвела до пепельного сланца. Но, несмотря на обветшалый вид, глядя на подвижные силуэты деревьев за окнами, я забывала о претензиях к сомнительной эстетике этого места, которое называла домом. Когда мы с Фиби прибыли в Буффало, то купили два владения — ферму и аптеку. Единственная трудность с этим состояла в том, что по закону только замужние женщины могли покупать недвижимость в Нью-Йорке. Фиби пришлось подделать брачные документы. Она взяла мою фамилию, и, признаться, мы не были уверены, проверят ли записи. Это оказалось несущественным, поскольку Фиби привезла с собой из Лондона крупную сумму наличными. Мы выдумали несуществующего брата. Я предложила имя Алан Лис для ее воображаемого мужа, якобы работавшего за границей. Посторонние считали меня ее заловкой. Я обхватила латунную дверную ручку, толкнув дважды, чтобы расшевелить заедающий механизм. Когда вошла, запах тушеного кролика, картофеля и свежего хлеба обнял меня как любовник после долгого морского путешествия. То был запах дома, какие бы ужасы ни ждали меня в мире. Прихожая тянулась вдоль гостиной и узкой лестницы на второй этаж. В конце коридора находилась кухня. В камине в гостиной лениво потрескивал огонь, а женщины, расположившиеся по всей комнате, уже заняли свои привычные места на вечер. Я сбросила шарф и пальто при входе, накинула их на первые свободные крючки, которые нашла среди множества других пальто. И сразу же меня потянуло на кухню. Я двинулась вперед, лавируя между несколькими женщинами, как раз выходившими оттуда. «Пахнет, как в раю!» Я глубоко вдохнула, упиваясь ароматами.
«Три ночи подряд одно и то же!»
Фиби вытерла лоб рукавом, лицо раскраснелось от жара плиты. Сам этот вид был лучшей частью моего дня, особенно если день выдавался долгим.
«Мое замечание в силе!» — рассмеялась я.
Села по другую сторону стойки, наблюдая, как Фиби месит тесто для последней на сегодня буханки перед ужином. Готовка была идеальным хобби для такого внимательного к деталям ума, как у нее. У нас сложился особый распорядок. Каждый вечер — время кормления. Соотношение вайперов и гостей было почти равным, хотя, как правило, я брала на себя одно дополнительное кормление. Вайперы готовили ужин для гостей. Каждую ночь новая смена девушек. А затем гости кормили вайперов. Фиби умела заводить друзей где угодно, при любых обстоятельствах. Она была общительной, уступчивой и миловидной. За последние два года она собрала в нашу компанию более дюжины вайперов и гостей. Ситуация со спальными местами была далека от идеала. Поскольку у нас имелось всего четыре комнаты, в некоторых стояло по нескольку кроватей. Мы делились всем, что имели на этом этапе. Даже деньгами, чтобы откладывать на еду, лекарства и прочие необходимые вещи, которые не могли сделать сами. Мы стали коммуной, гнездом, если хотите. Сложностей в правилах нашего гнезда не наблюдалось. Их было всего три — автономия, рациональное использование, практичность. Значительную часть нашего дохода составляли жидкости, отцеженные у вайперов мужчин для фармацевтических нужд. Этого с лихвой хватало на все расходы. Они были дарами, которые не переставали приносить прибыль даже после смерти. Так родилось наше гнездо. Мы объединились с целью создать лучший мир, поскольку мужчины не слишком преуспевали в улучшении чего бы то ни было. Если мы хотели жить той лучшей жизнью, к которой стремились, именно нам следовало сделать первый шаг. Кроме наших домочадцев, нам удалось сплотить под нашим знаменем почти 2000 женщин. Союз, созданный специально для гостей, прокладывающих свой путь в новой реальности.
«В магазине было много клиентов?» — спросила я Фиби.
«Прилично. Болезни ведь процветают зимой».
Она поставила последнюю порцию хлеба, как раз когда тушеное мясо приготовилось. Затем положила немного в миску для меня и позвонила в обеденный колокольчик. Фиби подтолкнула миску через стойку вместе с деревянной ложкой, и я остановила ее ладонью. Подруга села рядом со мной, пока женщины начали собираться на кухне, выстраиваясь в аккуратную очередь.
«Как прошел сбор?»
«Как обычно. Нужно попросить Джона сделать еще один крюк. Ужасно неэффективно отрабатывать по одному за раз», — сказала я, отправляя в рот полную ложку.
У Фиби была привычка пристально смотреть на меня, пока я ем. Не знаю, делала ли она это, потому что жила чужими ощущениями, или потому что ей нравилось наблюдать, как кто-то ценит то, что она делает. Закончив есть, я вымыла свою миску и столовые приборы в раковине. Тот факт, что все убирали за собой, помогал свести нагрузку по хозяйству к минимуму. Существовали куда более важные задачи, чем мытье тарелок. К плите подошла за добавкой смуглая темноволосая женщина.
«Ребекка?»
Она нехотя отвела взгляд от тушеного мяса.
В лаборатории есть тело. Если у тебя будет время завтра, не могла бы ты отнести его в лес?»
«Конечно. Предать земле целиком или расчленить?» — спросила она, наливая себе еще одну миску.
«Расчленить желательно. Уверена, какое-нибудь животное захочет полакомиться».
«Займусь этим завтра ночью».
Она кивнула и удалилась в гостиную. Когда я повернулась к Фибе, то увидела тот самый маленький огонек в ее глазах. Теперь была ее очередь кормиться. Первое воскресенье месяца было отведено для кормления Фиби. Большинство вайперов обычно питаются от гостя раз в месяц или раз в неделю, от любого, у кого кровь обычного состава.
«Хочешь покормиться здесь или наверху?»
«В нашей комнате».
Она схватила меня за руку и потащила из кухни. Вайперы спят в среднем каждые 3 дня, поэтому девушки чередуют графики сна. Фиби оказалась исключением. Мы делили кровать каждую ночь. Я не возражала. Будь на ее месте кто-то другой, возможно, и возразила бы. Она сильно привязалась и не любила упускать меня из виду. Наша комната ничем не превосходила остальные. Одна кровать, застеленная колючим льняным бельем с потертостями от слишком частых стирок, общий комод и письменный стол. Засушенные травы и полевые цветы с прошлого лета поблекли и посерели, как и выцветшие осыпающиеся обои. Мы сели рядом на кровать, устроившись поудобнее, прежде чем начать. Я расстегнула пуговицы на блузке, отодвинув воротник от шеи.
«Тебе не холодно? Хочешь, я принесу одеяло?»
— засуетилась Фиби, теребя свои руки. Я подняла на нее взгляд.
«Это не займет много времени. Если закоченею, присяду у камина».
Она заерзала на месте, и по ее щекам разлился яркий румянец. Это происходило каждый месяц. Я сама предложила такой порядок. Несмотря на ее явную ревность, когда я позволяла кормиться другим, она всегда робела, когда наступала ее очередь. Фиби робко приложила ладонь к другой стороне моей шеи, наклонилась. Я чувствовала ее дыхание на своей коже. Снова колебание.
«Давай же!»
Я положила руку ей на затылок, ожидая укуса. С ее губ срывались мелкие, дрожащие вздохи. И, наконец, в мою плоть вонзились тонкие иглы. Фиби резко вдохнула, словно ощущение было для нее новым. Затем появилось покалывание нерешительного всасывания. Кровь потекла. Я вздрогнула, но крепко держала ее за голову, чтобы не дать ей испугаться этой реакции. Фиби часто требовалось несколько попыток, чтобы правильно присосаться. Она чрезмерно беспокоилась о моих ощущениях и впивалась только наполовину. Она забывала, что облегчение для меня наступит лишь тогда, когда она вонзится как следует, обеими парами клыков. Боль была минимальна из-за размера ее клыков, но сила яда подавляющей. Когда вторая пара дополнительных клыков погрузилась под мою кожу, напряжение развеял слишком знакомый прилив спокойствия, проникнув в мускулы и разум и унося меня куда-то в тепло, в тишину. Ощущение зубов Фиби во мне растворилось, когда я закрыла глаза. Из нее вырвалось мягкое стрекотание, почти как у сверчка. Ткань моей блузки смялась в ее нежных кулачках. После она облизнула рану, слюна свернула кровь, останавливая кровотечение, а лицо Фиби стало почти таким же алым, как и кровь на ее губах. Она провела языком по зубам, счищая оставшиеся следы.
«Видишь, не из-за чего было так переживать».
Я приподняла уголок ее губы большим пальцем. Клыки выглядели небольшими, но ей подходили. 2 пары дополнительных зубов казались крошечными по сравнению с клыками некоторых старых вайперов.
«Что? Они милые».
«Мои клыки?»
«Да».
Я не думала, что возможно стать еще краснее.
«Как зубная боль?»
Я аккуратно надавила на дёсны над этими смертоносными маленькими иглами, и раздвоенный язык Фиби судорожно дернулся от неприятных ощущений.
«Лучше, хотя обезболивающее уже на исходе. Осталось примерно на 1 порцию».
Она отвела мою руку.
«Я достану еще. Попрошу Эдит».
Ее выражение лица помрачнело при упоминании девушки. Фиби смотрела так, будто я допила без спроса ее любимый чай. У меня было чувство, будто неприязнь Фиби к Эдит как-то связана с тем, что та стала моим 2-м партнером для кормления. У нас было больше вайперов, чем гостей. Не знаю уж, чего еще Фиби от меня хотела. Впрочем, ни одна настоящая семья не живет в полном согласии.
Глава 2. Ликвидатор. 2 года назад. Гнездо. Великобритания.
Это был последний раз, когда я играл со своей добычей. Мне следовало убить ее, пока она была зажата в моих челюстях.